«Дилетанты».
Это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Демарский. Как обычно, наша программа так или иначе связана с последним, самым свежим номером журнала «Дилетант». И вот этот июльский номер, который вышел в самом конце июня, он посвящен в основном драматической теме, хотя какие еще темы могут быть у войны, они всегда драматические, трагические. Так вот, драматической и трагической страницы этой войны – это судьба военнопленных. И сегодня мой собеседник Максим Кузахметов, хорошо вам известный петербургский историк. И на этой вот теме мы сегодня и остановимся в нашей программе. Попробуем взглянуть на нее глазами журнала, как это отражено в журнале, и поговорим о разном, в том числе и о том, что, может быть, журнал и не попало, поскольку тема очень большая, очень всеобъемлющая и, конечно, требует еще многих усилий по ее исследованию, по ее изучению. А самое главное, и это, может быть, будет мой первый вопрос Максиму, что делать с памятью? Как вот эту трагическую страницу истории войны вписать и вмонтировать, если хотите, в историческую память нашего народа, поскольку ее постоянно вычеркивали, да? То есть ее как будто не было, да? Военнопленные – это какая-то такая некая абстракция. Но все понимали, что они были, да? Но каковы были их судьбы, почему это произошло? В общем-то, особо подробно нам никто никогда об этом не рассказывал.
Все, что мы можем делать, это рассказывать правду, говорить, напоминать. Да, ну, оговоримся на всякий случай. В журнале там мы про пленных широко освещаем, начиная там с античности, средневековья, яркие, красивые
истории. И не только советские, а если уж касается...
Да нет, там продажи королей, да, за миллионы, за...
Да, а касательно Второй мировой войны, там речь идет не только о советских военнопленных, но в том числе, кстати говоря, и о немецких военнопленных, которые попали в советские.
О японских. Но я бы сосредоточился сегодня, конечно же, на Второй мировой войне и на советских военнопленных, потому что прекрасно можно было и в советское время красиво и интересно рассказывать о том, как французский король во время Столетней войны попал в плен и что из этого вышло. Или там история Ричарда Львиное Сердце, тоже попавшего в плен к австрийскому эрцгерцогу, и что потом из этого вышло. А вот как-то история советских военнопленных, она либо как-то факультативно, отдельно взятыми эпизодами про героев, которые там с мужественными лицами, сжимая там кулаки, не покорялись, да еще избегали потом из концлагеря, и все. То есть весь этот ужас с цифрами, с миллионами, он как-то действительно ускользал. Почему так получилось, как так произошло? Ну, давайте сразу скажем, что это жуткий рекорд по числу военнопленных во Второй мировой войне, вообще во всех военных конфликтах, известных в истории. Число советских военнопленных, оно неисчислимо. То есть как бы там даже не спорили, ну, до сих пор там не утихают, соответственно, споры, какое там все-таки истинное число. По немецким данным, больше 5 миллионов, по, ну вот, академики современные, вроде бы вполне лояльные, все равно не получается, что было меньше 4 миллионов. Это несусветные числа, это фантастические цифры. При этом, при всем, опять-таки, еще как-то каждый раз у нас же почему-то отдельно Великая Отечественная война, а не Вторая мировая. А начать вот что показательно и характерно, может, надо было бы именно с войны с финнами. То есть началась Вторая мировая война.
Зимняя война.
Ну, как будто бы все само по себе происходит. Но, конечно, все одна и та же Вторая мировая война. Ну, еще раз напомним. Сталин с Гитлером договорились о том, где чье, что мы делим. Для начала поделили Польшу сравнительно безобидно, а вот Финляндию надо было завоевывать.
Ничего себе безобидно. Вы имеете в виду с точки зрения военнопленных?
Да, с пленными как-то все было более благополучно.
Некому было брать.
Головокружение от успехов, да, потом, наверное, возникло. Тут вот первый показательный пример. То есть, понятно, мы там одним решительным ударом. Что нам это Финляндия противопоставит? У финнов же танков нет, самолетов нет, а у нас там колоссальная современная суперармия. И подготовились как могли к этой войне. Например, подсчитали, что должно быть порядка там 30 тысяч военнопленных. Для них подготовили несколько лагерей. Для лагерей финских военнопленных. Но не получилось такого количества пленных набрать. Там за всю войну, длинную, ну, то есть не длинную, там, может быть, 3 месяца, но тяжелую. Не получилось там за 2-3 недели прорвать оборону, как планировалось, и выйти к Ботническому заливу. Да и вообще не удалось покорить Финляндию. В таком традиционном понимании все закончилось перемирием и оккупацией южной части Карельского перешейка. Ну так вот, вот, самое главное, что в плен попало меньше 1000 финских солдат, при всем при том. А вот как раз-таки в плену у финнов оказалось около 5000 советских военнопленных, и то, будем считать, что им повезло, потому что в условиях войны потери от обморожения были тоже несусветными. Но это там отдельная тема, потери. Тут вот люди попали в плен. Дальше заключается мир, обмен пленными, Советский Союз настоял, чтобы всех их вернули, и начинается вот, это еще до так называемой Великой Отечественной войны, до 22 июня драматическая судьба 5000 человек. Как в плен попал? Повезло примерно только 200 из них и всех, которые каким-то образом на допросах там повезли. Кстати, вот для чего пригодились дальше эти лагеря, предусмотренные для финнов? Для своих же освобожденных из финского плена солдат советских, вот пригодились эти лагеря, куда их привезли, и дальше началась это 40-й год, соответственно, история. Как в плен попал? 200 человек каким-то чудом смогли доказать, что был ли ранен, или там без сознания, в плен попал. Ну все, только 200 человек. Все остальные там же сразу клеймо и подозрение. Перебежал, сдался. А напомним, что в Советском и Уголовном кодексе и уставе сдача в плен – это предательство и страшное преступление. Вот никому, наверное, в голову не приходило, что могут быть там, вот как в израильской армии, что дороже жизни человека ничего на свете нет. И если вот это позволит тебе сохранить жизнь, ты можешь с документами, с военными секретами, с флагом сдаваться в плен, лишь бы живой там остался, ты нам нужен вот по-любому, лишь бы ты выжил. Ничего подобного. Застрелиться должен покончить с собой, если ничего не получается. А раз ты остался в плену еще и живой, значит, ты сотрудничал. Ну, действительно, по определению получается. Разумеется, несколько сотен человек были приговорены к расстрелу, как люди, вина которых была доказана в пособничестве, в сотрудничестве, в добровольной сдаче в плен. А большая часть, 4000, все равно с ними что-то надо делать. Но там уже еще машина сталинской экономики. Это просто готовые рабы. И тоже невероятное дело. Их даже не было никакого решения суда. А просто вот в короткой секретной переписке членов Политбюро, Берии там с высшими чинами, было решено отправить их, что им пропадать-то, на строительство Норильска. То есть вот люди, которые выжили в финском плену, пригодились просто дальше своей стороне в качестве кого? В качестве рабов. И там дальше большая часть из них, соответственно, изгинула. И это еще никакого 41-го года. Никому в голову не приходило, что может случиться дальше. А та катастрофа, которая произошла впоследствии, еще раз повторимся, с фантастическим числом людей, попавших в плен, не знает аналогов.
Но вот эта вот цифра от 4 до 5 миллионов, да, это ведь за все годы войны, это не, да?
Да, за все годы войны.
Но примерно половину дал, по-моему, 41-й год, да?
Не меньше половины, 41-й год. Но мы даже не будем погружаться в эти цифры. Это как раз-таки любимая история вот, историков-патриотов найти где-нибудь там в сочинениях, в книгах, в салоне там у Суворова какую-то сомнительную цифру, там ошибку, и потом делать вывод, что тут все неправда.
Вы знаете, у этих арифметически подкованных людей еще, знаете, какой есть подход, который меня радует всегда сильно, в кавычках. Это, ну, каких 4 миллиона? Всего-то 3. Да, да, да. Или там, какие там репрессии станут? Какие 1,5 миллиона, там всего-то 700 тысяч. Ну.
Да, ужасно, да, я тоже это слышу, кошмарно, и вообще все это презрение к человеческой жизни. Абсолютно. Человеческая жизнь не стоит ничего. Так вот, начинается июнь 41-го года, опять-таки, не анализируя там, кто на кого хотел напасть, немцы вообще готовились к тому, что пленные будут. И подсчитали, что пленных, наверное, будет очень много, 800 тысяч человек, там даже чуть меньше, с немецкой педантичностью. Ну, советская власть же тоже ожидала там притока финских пленных, только их почему-то не получилось. Ну и немцы как могли подготовились, но в первые же месяцы, еще за 2 летних месяца, эта вот запланированная цифра, ну там счет пошел на миллион очень быстро. Один только вот Киевский котел, потом Вяземский котел, это, ну по немецким данным, по 600 тысяч человек, каждый из них, ну даже если там примем хорошо точку зрения более патриотических историков, что всего 400 тысяч. Ну это фантастические цифры. Это без учета остальных маленьких котлов. Ну, тоже вот, все-таки надо представить себе, как все это происходило. Я вот был солдатом когда-то в советской армии, и хорошо так вот в кино смотреть, как вот там с винтовками, героически в окопах, а в реальности все происходило ужасно. То есть вот люди, там, полк, дивизия, может быть, батальоны, поступил приказ, хорошо, если он там кадровый, может быть, с эшелонов высадили там, встретить врага где-то. Там же данных никаких точных не было, люди в ставке, в Кремле не знали, где немцы, звонили там, ну, доходило до абсурда, да, это же там реальные сюжеты, когда там вызывает Жукова Сталин, где немцы, Жуков не знает. Они начинают звонить, и если телефонная связь действует, еще спрашивают, а к вам немцы пришли? Да, пришли. Нет, не пришли. С такой скоростью происходили события. Так вот, а как это происходило, ну вот, на уровне батальона, да, там вот там роты, например, тактическая единица, то есть 100 человек, там, страниц самостоятельных, со своим офицером. Они немцев-то не видят. Вот подавляющее большинство этих людей немцев увидели только уже попав в окружение, потому что вот они выдвинулись, впереди никого нет, связь там быстро теряется, со связью, конечно, кошмарные обстоятельства, но какими-то обрывками выясняется, что а немцы уже сзади нас. И опять-таки мы там с пионерских времен, там советских, вот как должны ориентироваться там в лесу, вот определять, где запад, где восток. Но что мы хотим от этих людей?
Разорниться.
Так вот, а подавляющее большинство этих людей призывали советскую армию, ну, крестьян уже не было, из колхозов. Тогда еще урбанизация не так далеко шагнула вперед. Больше половины были крестьяне. Тем более, в первую очередь их и призывали, казалось бы, что им там делать в колхозе.
И командный состав-то был.
Ну, тоже из крестьян.
После репрессий 37-38 году.
Так вот, там же упрек, какой самый главный был всем этим людям? Почему сдались в плен? Почему не пробились к своим? Почему не сопротивлялись? Ну, вот просто на бытовом уровне. Вот. Будем представлять жизнь этих людей. Да, вот все, они просто брошены на произвол судьбы, отступать им в реальности некуда, пешком далеко не уйдешь, а еще же нужна еда. И даже вот это представление о сопротивлении, ну, по-моему, среди людей, которые никогда не служили, там, не пытались держать в руках винтовку, которая, кстати, тоже тяжелая, патроны кончаются вообще с бешеной скоростью. Причем, ну, вот эти все истории подробно были еще в Первую мировую войну расписаны, когда солдатам выдали патроны, они быстро их расстреляли, а дальше им все, нечего стрелять в наступающих немцев. Там чудеса, конечно, творили пулеметы, но пулеметов мало. А тут еще надо было бы в кого стрелять. Ну, где-то паника. Откуда-то кто-то там вот наступает. Скорее туда стрелять. Все, патроны кончились. Опять-таки, дальше-то чем сопротивляться? И еще раз повторимся. Все же хорошо, если там тактически подготовлены, если перевозят людей. Ну, тогда на поезда главным образом возили. Все-таки все эти истории про моторизованные дивизии. Грузовиков вообще было много. Но в реальности только железная дорога играла свою роль. А так все пешком.
Все-таки такой вопрос. Ну, хорошо, там не будем спорить сейчас о цифрах, но вот это огромное число советских людей, да, в форме военной попали в лагеря для военнопленных. Кстати говоря, это лагеря, они отличались, да, от концлагерей для гражданских лиц, да, там, эти, для евреев.
Да это вообще как будто бы такая первые лагеря, это просто огороженная колючей проволокой территория, куда надо загнать эту массу людей, пока там решается, условно говоря, их судьба. Эти лагеря, которые были подготовлены, они были достаточно далеко. Фронт-то продвигался с бешеной скоростью. В Польше основная часть была подготовлена лагерей серьезных, ну, впоследствии на территории Беларуси и Украины, а изначально вся вот эта масса людей, попавших в плен, ну, я еще раз чуть-чуть погрузился бы в эти подробности. То есть мы говорим, да, там, что сотни тысяч батальонов, полки, дивизии, ну, фактически они брошены были своим собственным командованием, которое утратило с ними связь. Приказы держаться до конца или пробиваться к своим абсурдны, если у людей нету продовольствия и нету оружия, патронов, там, все же в этом в хаосе, неподготовленном. А опыт вообще, вот на всякий случай тоже, я эту аналогию хочу привести в пример. У нас был уже живой опыт, были свидетели. Знаменитое, печально знаменитое, великое отступление в Первую мировую войну, которое считалось вообще катастрофой, да, когда русская армия под ударами немецкой армии в 1916-15 году потеряла всю Западную Украину, Белоруссию, Польшу, отступили, но отступили без вот этих вот котлов. Да, там считалась драматическая там сдача крепостей, там, о советской крепости, героическое гет-сопротивление, а Новогеоргиевск там сдали бездарно, там пленных тоже было много, но тем не менее, большая часть армии отступила. То есть, вот что делать, если вот прорвали фронт? Это нормально вообще было отступать, потом закрепиться на новых рубежах, и дальше там война, да, окопная, на истощение, позиционная. Так вот, ничего этого не происходило. Хотя были, кстати, очевидцы, еще раз там повторимся, кое-кто из сталинских генералов даже успел повоевать в Первую мировую войну. Но ничего подобного. Приказ отступать, он преступным считался изначально. Вот попали в плен, ничего страшного. Пусть, а главное, что вот не отступили. А что там дальше с этими людьми происходит? Это вот следующая трагическая страница.
Ну, как ничего страшного? Но я хотел вот о чем спросить. Хорошо, попали в плен. Все-таки вот из этой массы людей, во-первых, предлагали ли им, а если предлагали, то сколько там людей соглашались на некое сотрудничество с оккупантами?
Изначально нет. Вот в 1941 году, в июне, в июле, в августе, там первые решения о сотрудничестве, они были такие, условно говоря, стихийные, даже поперек принятым заранее решением, что там все это еще раз оговоримся, вот такого вот приказа уничтожать славян не было, конечно же. Если и были приказы, да, болезненные, ужасные, это комиссары и евреи, к сожалению. Но по поводу большей части солдат, никаких приказов об их физическом уничтожении, конечно же, не было. Но и о сотрудничестве не шла речь. То есть Гитлеру они все были тоже не нужны. Ну, пленные, но он рассчитывал, что война достаточно быстро закончится. Сейчас мы их посадим в концлагеря, а дальше будем решать, что с ними делать, там, на какие работы их направлять. Гитлер, например, уже даже в феврале 1942 года приказами запрещал создание каких-либо вот этих отдельных частей привлечения на службу. Это все уже больше в 1942-1943 даже году. Вот эти Хильсвиллиги, так называемые Хиви. Люди, которые не просто полицаи, а которые вот в кадровых немецких дивизиях официально служили. Ну хорошо, если служили там извозчиками, ну на второстепенных должностях.
Да, на таких техническом обслуживании.
А впоследствии уже, да, и в пехотных в том числе подразделениях. А это тоже сотни тысяч
по-моему,
людей.
По-моему, им не выдавали же, по-моему, оружие.
Ну позднее выдавали уже. В 1944 году уже выбор-то небольшой там был, да, там не надеялись, конечно, всерьез на их активность, но их старались просто задействовать не на советском, конечно же, фронте, когда они могли перебежать, а отправлять там дальше, на запад, да еще и бороться там с партизанами.
Ну и понятное дело, что все-таки был, наверное, среди военнопленных, конечно, набор в РОА.
Все тоже гораздо позже. Вот если говорить про 1941 год, ничего этого еще не было, и даже проектов таких, вот они только там созревали, что делать с таким чудовищным количеством пленных. Это вот если говорить про 1941 год. И тут вот тоже к формальностям вернемся. Ведь был опыт Первой мировой войны. Еще в 1907 году была заключена Гаагская конвенция, которую все европейские державы, цивилизованные, подписали, что вот есть война, а есть ее правила, да, какие-то там. Я вот в детстве, помню, читал там «Сорви голова», вот какие пули можно применять, что разрывная пуля, она не гуманная, а вот не разрывная, а гуманная, например. Всерьез вот обсуждали люди на конференциях, что ну ладно, опять же войны будут, только давайте заранее договоримся и про пленных.
Сегодня такие вот тоже эти, да, там, как-то пытаются договориться.
Пытаются, чтобы, да, не было там пехотных мин, например, да, чтобы мирные жители не погибали. Договорились, что военнопленные, они ни в чем не виноваты, надо их содержать, кормить, а впоследствии, по завершении войны, там, решать там их судьбу отдельно. А после уже Первой мировой войны, со всеми ее ужасами, в плену оказалось тоже огромное количество людей, которые там голодали, страдали, ну, какая-то медицинская помощь, была заключена еще Женевская конвенция, в которой был один вот, ну, помимо всяких понятных там гуманных пунктов, был один очень важный, на который тоже патриоты без конца ссылаются до сих пор, что все державы должны исполнять эту конвенцию, немцы-то подписали ее, Гитлер в Германии подписал эту конвенцию, но даже если к ним в плен попали люди из страны, не подписавшие Женевскую конвенцию, то все равно надо по отношению к ним все эти условия исполнять. Ужас в том, что советская власть не признавала, не подписывала, ну там была длинная сложная переписка, формальный повод был, и тоже без конца повторяется, что якобы мы не могли, мы же интернационалисты, мы не признаем этого разделения по национальному признаку. А вообще для, вот особенно по опыту Первой мировой войны, там вспомним, да, Австро-Венгрия, это же там многонациональная держава, это нормально, делить пленных по национальному признаку, чтобы они там на почве национальной неприязни друг друга не переубивали. Там, славяне там и германцы. Там не было в этом плане национализма. Но вот у советской власти было свое представление. Не, мы этого не признаем.
Но тем не менее, ну давайте признаем все-таки, что Третий Рейх не соблюдал. Условия. Но он не соблюдал только по отношению к советским военнопленным, потому что вот я читал очень много там и воспоминаний, и там исследований исторических, которые говорят о том, что там те же там американские, канадские, не знаю, там английские военнопленные, французские, они содержались на много более лучших условиях,
конечно,
чем советские.
Вот англичане там всю войну могли провести в плену, вести переписку, получать посылки. Ну, давайте погружаться. Конечно, отказавшись подписывать конвенцию, советская власть просто развязала руки Гитлеру. Это во-первых. Во-вторых, там было просто чудовищное число. Никто так не бросал своих пленных на произвол судьбы, как советская власть. Но там у французов и англичан было вообще-то не так много. Но главное, ну там как? Быстро начинаются переговоры. Любое правительство, как бы ни шла война, готово просто взять на себя содержание своих пленных. Там сохранилась масса документов через Красный Крест, через нейтральную Швейцарию, как угодно. Да, у вас в плену наши люди, мы не хотим, чтобы они голодали, мы готовы, потому что у нас идет война. Но если попадут там даже ваши пленные к нам, мы обещаем точно такие же условия, чтобы ездили комиссии. Но это вопрос переговоров. И здесь тоже, ну давайте даже упомянем эти вообще жуткие документы, страшные страницы.
Это где Молотов писал, не отвечает.
Документы о том, что что-то надо делать, запросы Красного Креста были на следующий же день, 23 июня. Так, из Швейцарии, там, через сложно, там, это все переписка, через кого-то, но документы поступали, их переводили, они остались. Что вот, ну, Молотов, он же министр иностранных дел, да, нарком иностранных дел, к нему поступают документы. И там первые дни еще какие-то были, там, ответы, там, все это в переводах, в сложных, да, рассматривается вопрос. А в дальнейшем это вообще жутко смотреть, когда Красный Крест присылает какой-то вопрос о том, что вот прислать там какую-то посылку, числом хотя бы там обменяться.
Нет, там даже было, я читал там один документ, я думаю, что он был не один, что есть предложение об обмене.
Да, там да, просто обсуждать хотя бы, да, там, ну там румыны, например, готовы были выдать 1000 советских пленных за информацию о румынских военнопленных.
Да, и в ответ резолюция Молотова не отвечает.
Ну вот, вот отношение к человеческим жизням. Это преступное вообще, конечно же, отношение, страшно. Но это вот про то, что не было переговоров, что невозможно было там общаться, не отвечать. Вот, вот она суть вот этой страшной большевистской власти. На этом, конечно же, фашисты с удовольствием спекулировали. Пленным объясняли, говорили, вы никому не нужны. Но это, правда, позднее там уже было, когда вот уже шел вопрос о сотрудничестве, сотрудничать, не сотрудничать. Это пленные же и не верили, что не может такого быть, чтобы вот советская власть там, чтобы нас там бросили. И там тоже трагические там примеры, когда люди там сбегали, возвращались. И что получали там? 10 лет лагерей. Только за то, что оказался в плену. Здесь вот яркая судьба Ивана Твардовского, например. Это брат. У нас вот есть Александр Твардовский, знаменитый поэт. Василий Теркин там, да. Другие. А у него были родные братья. Рускулаченные. Вообще грустная история. Там мучения 30-х годов. И в колхозе не выжить. По городам там скитались. В общем, один из его братьев, и Александр, соответственно, Иван, попал в плен в самом начале войны. Финский. Оказался на финской границе. Но он там был призван в армию. Он был в кадровой армии. Тоже вот он оставил эти подробные воспоминания, как вот какая-то стрельба, командиры просто сбежали сразу же, мы что-то пытаемся стрелять, патроны кончаются, я не вижу, откуда в нас стреляют, в итоге почти все убиты, а у меня кончились патроны, я попал в плен. Так вот, этот человек провел сначала в финском плену, потом бежал в Швецию, ну, 5 лет прошло, и он сознательно уже будучи в Швеции, хотел вернуться. Он читал, вот читает вот в шведской газете. Советское правительство объявило амнистию всем, кто вот вернется. Им будет хорошо. На русском языке в шведских газетах все публикуется. Он там вообще, в конце концов, неплохо устроился. Он выучил сначала финский язык. Там по-разному, не будем там погружаться, но выжил, в общем, потом шведский язык. И он вышел на контакт и вернулся в Советский Союз. И что там его ждало, Ивана Твардовского? Суд длинный, вымученный там, конечно же, как он попал в плен, понятно, что он там шпион, и ссылка. Ну, там, спасибо, что не расстреляли. Он, конечно, очень рассчитывал на помощь брата, лауреат сталинской премии. Что там стоит просто объяснить? Там, Саша, так ты скажи там своему другу, товарищу Сталину, что я же хороший, я же свой, я же сознательно вернулся. Я же с немцами-то, ну, немцев вообще никаких не было, я и с финнами-то не сотрудничал. Да, там работал принудительно на лесозаготовках за пайку за какую-то, но я не-не-не, мне вот предлагали там стать сепаратистом, а я ни в какую. Ничего подобного. Но это еще вообще ужасы вот братьев, да, там, кто ж там, если мол, там от жены отрекся, что тут еще будет лауреат сталинской премии Александр Твардовский за брата вступаться. Он там, конечно, пораньше освободился, но вот эта судьба трагическая. Он там, кстати, должен потом до 88 лет.
Давайте или развеем, или подтвердим эту историю, миф это или не миф, легенда, не легенда. Это вот по поводу того, что вынесено у нас на обложку журнала. Это по поводу знаменитой фразы Сталина: фельдмаршала на солдата не меняем. Или что? Или солдат на фельдмаршала.
Да, абсолютный миф.
Абсолютный
же,
миф. Да.
Хотя он и попал.
Ну, на всякий случай,
фильмы,
да, на всякий случай напомню, что речь идет о попытке якобы обмена Якова Джугашвили, сына Сталина, попавшего в плен к немцам, на фельдмаршала Паулюса, который был пленен под Сталинград.
Конечно же, миф. Несмотря на то, что в советском фильме, я сам это смотрел в эпопее.
А в каком фильме? Освобождение?
Да, я солдат на генералов не меняю. Хотя он был не солдат, а лейтенант. Ну, коротко. Сталин – это бог. У него не может быть там друзей, не может быть даже толком детей. Он там Василий, конечно, больше своего сына любил, но он один. Никто не может вот быть рядом с этим божеством не то что на равных, а даже вот где-то близко. Старшего сына своего он вообще недолюбливал, даже презирал. Когда там Яков пытался застрелиться и не получилось, ну что ему Сталин
он говорит? Он даже... другой жены, да? Он
да, от первой жены там
отца надо,
фамилию сохранил. Хотя, да, гордый был, судя по всему, молодой человек, и, может, может быть, тоже по сравнению с трагическими судьбами других людей так серьезно не пострадал в годы репрессий, но, тем не менее, не был обласкан властью. Тут, кстати, тоже вот любопытный эпизод по сравнению с нынешними патриотами. Я вот не представляю, кто из нынешних членов Политбюро отправил бы своих детей на войну. А ведь погибли один из сыновей Хрущева, один из сыновей Микояна. То есть реально там воевали, уходили там, ну вот сын Сталина, например. Может быть, и не нужен своему отцу, но тем не менее. То есть не ходили там как-то, бронь-то ему никакую не придумали. Это, конечно же, миф. Там сложно сейчас уже разбираться, потому что немцы, конечно, с удовольствием использовали образ вождя Сталина, который вот у них оказался в плену. Еще раз повторимся, в первый период войны, вот 41 год, немцы даже не рассматривали вариантов создания на базе русских, советских военнопленных каких-то специальных частей. Все это появилось вообще существенно позже, и даже против воли Гитлера, который там был помешан на своем национализме, нацизме, арийская раса, там, куда там нам все эти... Это приходилось специально для Гитлера придумать, что вот тут вот немножко арийство, и тут вот там без готов когда-то там не обошлось там у крымских татар. Ну, только вот таким вот вымученным путем, и то там, вспомогательные службы. Так вот, а возвращаясь к 41 году, я просто все вот про солдат, ну, про того же Якова Джугашвили, который там в плен попал, как все это происходит. Тут вот есть хороший яркий пример, который, опять-таки, абсолютно мифологизирован у нас и до сих пор там воспроизводится. Это вот команда киевского «Динамо». Футболисты. Крепкие молодые мужчины, спортивные, половина из которых была вообще призвана сразу в армию, что нормально. Еще раз напомним, «Динамо» — это не просто военный клуб, это не «Локомотив» железнодорожники, это вообще НКВД. Это вот милиционеры, так вот, если проще сказать. Так вот, как минимум половина из них была призвана на фронт, попала в действующую армию, потом попала в плен, а потом оказалась опять в Киеве. Это только, ну там около 8 человек, они как раз оказались в одном из таких вот лагерей пересыльных. Достаточно быстро информация о них попала. Ну там в Киеве быстро наладилась жизнь, оперный театр там заработал достаточно быстро. Так а почему бы нам не возродить такую жизнь не только культурную, а еще и спортивную? Там пишется письмо, а верните нам, пожалуйста, гарантируем лояльность этих людей. Людей освобождают из лагеря для военнопленных, но около половины. А другая половина как-то обтекаемо, так это в советское время звучало, тоже вот появилась в Киеве. Ну, грубо говоря, дезертировали, бросили со своей части. Не ушли в партизаны почему-то, не записались ни в какое подполье. Нет никаких свидетельств о том, чтобы эти люди почти все со званиями. Там же тоже какая-то, ну, нормальная практика. Если ты хоть и спортсмен, у тебя все равно какое-то
звание. Ты в ведомости расписываешь зарплату. Как лейтенант
НКВД. Да. А они возвращаются, устраиваются на хлебозавод и играют в футбол. И вот этот миф какой-то фантастический. Ну, конечно, я когда в детстве смотрел фильм «Третий тайм», всего одна игра, и фашисты говорят, вот не дай бог выиграть, всех расстреляем, а они выигрывают, их расстреливают. Потом воспроизведена была же и в других фильмах еще такая яркая просто история. А ведь ничего подобного. Там у них было несколько игр, были афиши, билеты на эти игры продавались, играли там с немцем. Но немцам потом...
Независимо от результата, ничего
там не происходило. И даже вот якобы одна злополучная игра, когда на них давили, так, давайте проигрывать. А после этой игры они все равно еще и сфотографировались там с немцами. Так вот, а потом, после всего этого, ну, немцам там надоело, потому что уже 43-й год, там, в чем тут какую-то мирную жизнь воспроизводим, если у нас там проблемы под Сталинградом, потом доносы, а потом вскрывается, что с кем мы играем в футбол. Там, ну, как минимум один из них был майором вообще НКВД, но вот его там первого расстреляли, их арестовали почти всю команду, но не потому, что они выиграли у немцев в футбол, тем более, что играли там они в основном-то не с немцами, а если и с немцами, то тоже не со спортсменами, а там с любителями со всякими, а потому что они все работники НКВД. И там уже гестапо, там, конечно же...
арестовали, там довольно...
Не всех, история. Да, там больше 20 там человек в сумме было. Да нет, там по доносам, там ничего они не начали, никаких документов о том, что кто-то из них готовил взрыв рейхсканцелярии, конечно же, нету. Нет, Коротких расстреляли там первого, но он был майором НКВД, скрывал это от немцев, потом вскрылось это все. Основную часть потом в итоге отпустили, или они просто сбежали, чего уж там, и опять-таки, куда? Да, кто куда? Куда, разбежались. Один даже в итоге добрался там до Канады, там так и жил. Поэтому, ну вот эта вся мифология, она ужасна до сих пор, когда нам говорят про пленных, а мы представляем этих людей, которые вот, как в фильме «Судьба человека», вот он пьет водку героически, потом хлеб делит на маленькие кусочки, там, в бараке. Хотя бараков-то тоже, кстати, не было. Но давайте тогда перейдем, вот, реакция там, мы уже сказали...
Вот помимо реакции, один вопрос все-таки. Смертность в этих лагерях.
Смертность была чудовищная. То есть, даже вот при всех вот этих там фантастических цифрах, но, наверное, не менее половины людей погибло, и большая часть из них не уничтожена была. То есть, эти, там, не надо было их убивать, там, специально специально, потому что люди на огороженной территории жизни, без еды, да, там, ну ладно, лето, но любая холодная ночь, но там смертность с бешеной скоростью начинает происходить.
Они не работали.
Изначально нет, это потом уже там были придуманы работы, потом их же пешим порядком отправляли, но порядка половины людей выжили. То есть около 2 миллиона человек в итоге, это уже там советские документы, они прошли фильтр. То есть вот 2 миллиона человек уже после завершения войны должны были до конца своих дней писать в анкетах, был в плену. И из них около 200 тысяч пострадали, потому что как вот? Ну там, по-моему, на допросе НКВД в чем угодно признаешься. Признались, что да, сотрудничали с немцами, но сотрудничали вот буквально, то есть служили там где-то у немцев, там полицаями. Это все. Это лагеря, правда. Расстрелов там было мало, как ни парадоксально. Сталин любил расстреливать политически неблагонадежных. А если человек в полицаях служил, ну так что, он же там и к другой власти переметнется. Не, это там, лишь бы идейные не был противником.
Вот о такой и других трагических судьбах мы говорим сегодня в программе «Дилетанты» с Максимом Кузахметовым и продолжим наш разговор через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Мой сегодняшний собеседник, петербургский историк Максим Кузахметов. Тема наша сегодня нерадостная. Судьба военнопленных. В первую очередь, конечно, мы говорим о советских военнопленных во Второй мировой войне. Хотя, напоминаю, что вот последний, самый свежий номер журнала «Дилетант», номер июльский, посвящен почти наполовину, я бы сказал, своего объема о проблеме военнопленных. И там речь идет о разных периодах человеческой истории, там от самых древних времен до Второй мировой войны фактически. Да? Потому что после Второй мировой войны, по-моему, хотя, в общем-то, есть о чем поговорить, наверное, и после Второй мировой войны.
Не было такого размаха.
Такого размаха не было, но есть проблема памяти, как я уже сказал в самом начале программы. А это уже проблема сегодняшнего дня. Об этом мы тоже сейчас еще поговорим. Но я, кстати говоря, здесь можно сделать маленькое отступление от советских военнопленных к немецким военнопленным, особенно там к офицерам, генералам, да, высшим офицерским чинам. Их очень активно использовали. И потом, кстати, в ГДР они служили очень многие.
Ну, не все, но да.
Ну, не все, но многие.
Некоторые звания сохранили.
Генерал-лейтенанты. С ними, ГДР, в отличие от того, что делали эти немцы, не очень-то использовали наших, а наши... В лагерях для военнопленных немецких проводилась очень активная пропагандистская работа.
Ну, позднее, да. Особенно в 1942 году
Да,
там были
сложности. Я просто встречал западно-германских, да, из ФРГ, коммунистов, которые как бы стали коммунистами у нас в плену. Мне просто рассказывал один человек, я даже помню его имя и фамилию, Георг Квиатовский, который говорит, меня убедили в правильности коммунистических идей, когда он попал в плен.
А вот мы в этой связи можем упомянуть, почему Гитлер был категорически против того, чтобы труд советских военнопленных использовался в Германии изначально. Они же с собой эту большевистскую заразу принесут. Они же, не дай бог, начнут общаться с немецкими рабочими и потом внушат им что-нибудь.
С другой стороны, пропаганда с обеих сторон работает достаточно эффективно.
Да, но Гитлер был очень против, чтобы советские военнопленные попадали на территорию Германии, даже когда рабочих рук там катастрофически не хватало. Позже появились. Появились там уже десятки, потом сотни тысяч людей, потом уже специально в рабство угоняли там людей. Но это все после 41 года. Так вот, возвращаясь там к этой теме, там реакция. Ужас еще вот в чем тоже. Ну что, конечно, должно быть написано в учебниках. Очевидно, что у немцев в плену больше 1 миллиона человек. Они же как-то должны проходить в отчетах советского командования о том, куда эти люди все делись. И вот это вот вообще страшная формулировка, которая преступна тоже.
Пропал без вести.
Пропал без вести. Да, она просто снимает всякую ответственность. Это очень удобно. Ну, там, конечно, командиры нижнего звена сами попадали в плен, батальонные. А вот командир дивизии, там они гораздо реже попадали в плен, хотя у немцев было много генералов, но тем не менее, он должен как-то отчитаться, там, уйти там, на переформирование. Было у него 10 тысяч, там, 15 тысяч солдат, никого не осталось, кроме его там штаба. Где они? Надо
пропали
как-то...
Пропали без вести.
Да, вот прекрасная формулировка. Во-первых, никто ни в чем не виноват.
То ли погибли, то ли в плену, то ли перебежали.
Героически погибли, там надо доказывать как-то, жетон там надо. Ну, непонятно.
То ли перебежали просто.
Это всех устраивало. И вдовам не надо было платить, соответственно, никаких пособий за героически погибшего. А главное, ну там главное не ответственности просто боялись, потому что для любого политработника, что, в плен у тебя сдался? А как там у тебя была поставлена идеологическая работа? А не было ли там умысла, не было ли ты с ними заодно? А что у тебя там было там в 35-м году? Не замечен ли поручик связи, там не стоял ли в партии СССР? Там вообще страшная эта машина. И вот эта вот формулировка, то есть вообще по советским данным до конца войны в плен попали, то есть за кого-то приходилось отчитываться, если кто-то стуканул, а я видел, как он там перебежал с поднятыми руками. Ну, там единичные случаи, да, там. И потом вот это вот следствие там. А где был в это время политработник? А где был младший командир? Так вот, там всего несколько десятков тысяч человек. Около 30 тысяч человек вот просто попало в плен. А все остальные, миллионы, пропавшие без вести, да, это вообще кошмарная история. Но дальше же все это, вот я просто все про преступление против человечества своей, родной советской власти. Дальше мы все знаем. Был трибунал, Нюрнбергский процесс, знаменитый, нацизм осужден, страшные условия содержания советских военнопленных. Вообще все было известно уже. Эти фотографии, эта советская пропаганда использовала еще начиная с 1942 года более активно. Вот смотрите, что с пленными немцы делают. Вот в каком они страшном состоянии. Вот они умирают от голода за колючей проволокой. Ну как-то там, конечно, никто из советских солдат вообще ничего, никакого представления не имел, никаких конвенций, и кто кому чего должен. Чтобы сдаваться в плен, это все. Это смерть и погибель. Ну и немцам, кстати, тоже потом было удобно это все использовать. Возвращение из плена, это тоже ваша смерть, поэтому идите на сотрудничество. Посмотрите, вон там кто-то вот сбежал из плена, что там с ним стало. Так вот, Нюрнбергский трибунал готовится, там главным обвинителем советской стороны, ну, одним из главных был Роман Руденко. Прокурор, там остались вот любопытные документы, всем советую посмотреть, потому что редактировал их Сталин лично. Вот, вот тут он был очень неравнодушен к каким-то документам, там вообще подсчитали все. Например, советские власти, весь этот страшный, жуткий ущерб, который был нанесен, еще раз повторимся, Второй мировой войной. Например, там, что 30 миллионов свиней было угнано, или там 239 тысяч электромоторов было повреждено, 175 тысяч металлорежущих станков. Но там, конечно же, были цифры и о погибших, но там миллионами. И Сталин все это вычеркивает. Какие миллионы людей, советских солдат, попавших в плен? Какие миллионы там, это а придется объяснять как-то. Нет, свиней, там, коров, там, овец, там, 30 миллионов. Это все в документах осталось, это все было предъявлено. А вот по поводу упоминания хоть какой-то численности солдат, военнослужащих, беспощадно вычеркнуто. Абстрактное обвинение. В бесчеловечном обращении, да. Но без упоминания, сколько их там было и как они там оказались. То есть все, вот уже война закончилась. Уж часто, казалось бы, можно было бы наконец-таки припомнить немцам, что вот к вам в плен попало ну сколько-то, а половина погибла. Ничего подобного. Вообще нет никаких упоминаний о числе вот этих вот несчастных людей, которые, еще раз повторимся, солдаты не могли нести ответственность за то, что с ними произошло. Потому что ну, там дальше драматическая история 42-го года, там уже было все посложнее, когда уже была более-менее линия фронта, прорывы линии фронта. Тогда уже можно было там как-то спекулировать о том, что бросили, сбежали. Но не 41-й год, когда люди не видели немцев, подавляющее большинство из этих пленных, еще раз повторимся, они первый раз увидели немцев уже когда были в плену, окружены фактически уже находились в плену и не смогли там куда-то сбежать.
Еще нельзя забывать и о других мерах, которые принимал тот режим наш, советский, против дезертиров и так далее. Да? Были заградотряды.
Ну, 42-й год уже, да. Там.
То есть, если на тебя наступает, если одеваться-то некуда, назад-то нет пути.
Да? Ну все, гибни, погибай там.
Гибни или в плен, третьего не дано.
Нет, в плен как будто бы исключалось, гибни, просто должен умереть. Да. Не важно, что у тебя кончились патроны, не важно, что тебе нечем защищаться, не важно, что тебе, но там же тоже вот опять-таки, это в кино, и до сих пор вот немцы идут в пехотную атаку, но этого не было практически никогда, что вот там чистое ровное поле, вот на тебя там наступают. Со времен Первой мировой войны подавляющее большинство, ну, все отказались идти на колючую проволоку, на пулемет, это безумие. И если читать мемуары немецких офицеров, все сохранилось, все подробно написали. Кудрян там, так, мы встретили серьезное сопротивление, я принял решение обойти с левого фланга. Ну, там он все подробно расписывает, по дням, по часам, по минутам, нащупали брешь в обороне, на стыке там дивизии, это все красиво звучит так в учебниках, но так было в реальности. Не ходили в пехотную атаку, если ходили, то тут же отступали. Так вот, а здесь вот у людей кончились патроны, все, никого нет, а еще надо чем-то питаться, а фронт прорвали где-то там, ну вот Харьковская, да, там драматическая история, ну, наверное, самая жуткая история Севастополь, где их просто бросили, вот просто бросили, около 100 тысяч человек, оставили там без оружия, без продовольствия, командующие-то сбежали, получили там награды, а что вот эти все героические защитники Севастополя должны дальше делать, непонятно. Покончить с собой, конечно же. Они, видите ли, в плену там оказались. Так вот, возвращаясь вот к конкретным судьбам и к конкретным примерам, как все это вот происходило среди героев, которые не просто там сбежали из плена, вообще многие сбегали. Немцы охранялись трудом. Поначалу началу, но это тоже там припоминает. Если были призваны в советскую армию военнослужащие из Латвии, из Эстонии, из Литвы, Западной Украины, их, конечно, немцы, особенно в первое время, просто отпускали по домам. Это проще и бесплатно. И лояльность там была, конечно, совершенно другая. Так вот, но кто-то попадал в плен, кто-то вот... 44-й особенно год. Вот тоже яркий пример. Это побег Девятаева. Вообще потрясающий эпизод, когда несколько советских людей умудряются угнать военный немецкий самолет «Хенкель». Откуда Спенемюнде? Это же где база секретная, таинственная, где вот эти ФАУ, эти ракеты, секретное оружие. И годами вообще, получается, шли. Но сам Девятаев, он-то попал в плен в 44-м году, когда был сбит. Но с ним были люди, там их сбежало 8 человек, по-моему. Кто-то раньше попал в плен. Фамилии там меняли они себе, чтобы не выдать свое происхождение. Ну, в общем, потрясающий эпизод. Фильм снимают, никак не выйдет на экраны. Не надо ничего придумывать про матч смерти, там, да, про футболистов. А вот, пожалуйста, расскажите, как люди все себе организовали. Это сложно. Угнать самолет, на котором ты никогда не летал. Он же не сразу смог взлететь. Потом, как ему там товарищи говорили, ну, это хорошо, мы вот угнали самолет. А как мы к себе-то прилетим? Мы же летим на немецком самолете, бомбардировщики, нас же любой советский истребитель, же потом подбили советские зенитчики, там, да, они же нам тоже не знали, а где приземля? А где там точная линия фронта? Мы ничего не знаем. Как мы поймем? То есть они, конечно, понимали, тоже там 45-й год, февраль, что рушится там германский рейх. Все равно маниакально хотели вернуться к своим и дальше там бить фашистов. В общем, они сбежали. И дальше проверки. Как такое могло получиться? Невозможно. Не может советская власть, не могут работники СМЕРШа поверить, чтобы вот на бомбардировщики с тайной радиоаппаратурой, там же за ними отправили в погоню истребители, чтобы, не дай бог, чтобы сбить его, чтобы только в советские руки не попал этот сверхсекретный самолет. Но там им повезло. Еще раз повторимся, это реальный подвиг, это чудо, как они умудрились все это организовать, взлететь. А дальше что? Расследование СМЕРШа, офицеров, ну там было 3 из бывших офицеров. А как так получилось? А значит, вы пошли на сотрудничество? Ах, вы были в Пенемюнде, ведь не просто так, не за колючей проволокой, а что-то делали там. Но те, кто был помладше рядовых, их в итоге после проверок успели отправить обратно на фронт, они почти все погибли. То есть вот люди сбежали из немецкого плена, некоторые там, один из них 4 года провел в плену, а через месяц погиб в последние дни войны, еще один погиб там в войне с Японией, а у этого несчастного Девятаева потом сложная, запутанная судьба, ему там срок дают. В итоге, в общем, уже там после смерти Сталина какое-то условное признание, ну, как это всегда происходило тоже, не в концертном зале, не при стечении тысяч людей, а где-то так, сепаратно, грамоту вспомнили, наградили, вручили, но ни в учебники не попало ни в какие, ни в газете там с большой фотографией «Наш национальный герой», а вот так, где-то там, кулуарно, потому что Девятаев, он, наверное, один из самых известных, но не единственный из летчиков, который умудрился угнать немецкий самолет, был Лошаков, который в итоге оказался в Воркуте, то есть сбежал из немецкого плена, попал к своим и в итоге там в ссылку в Воркуту попал.
Ну, мы говорили, во-первых, в программе «Цена победы» несколько раз о Собиборе, да, вот слава богу, сейчас фильм вышел на эту тему.
Слава богу.
Да, были ли вообще восстания? Какова была степень сопротивления?
Да мне так кажется, про восстание лучше бы в ГУЛАГе фильм сняли бы, потому что, опять-таки, все это героизация, она и искусственно получается. Там люди сломленные и раздавлены. Еще раз, эти вчерашние крестьяне, обреченные, Собибор тоже, ну, опять-таки, все как-то подспудно звучит. Это же все Холокост. Это вообще-то евреи, если так вот вещи своими именами называть. А в фильме как-то это обтекаемо почему-то звучит. Они вот советские. Ну, давайте тогда еще вот упомянем про этот советский интернационализм. Мы в журнале это упоминаем. НКВД вообще в каких-то вопросах проявляло исключительную щепетильность. Вот, например, при всем интернационализме было подсчитано детально, кто какой национальности попал в плен. И это потрясающе, потому что пересчитаны все, там, включая там, люксембуржцев, например, удивительным образом там, евреи, но там нет никакого латыша, литовца, украинца, потому что это советские люди. Они национальности дальше не делятся. Ну, грубо говоря, по гражданству. Вот поляк, он понятно, он гражданин Польши, датчанин, все понятно. А вот если он, не дай бог, вот, находился по происхождению на территории СССР, все, это интернационал, это советский человек. И там, конечно, поразительная история, что это, советские власти тоже удивились, 10 тысяч евреев в них попало в плен. Но они считали, что это немцы себя так выдают за евреев, чтобы там какое-то послабление там было, или цыгане. Их же должны были были расстрелять и убить. Ну, в общем, детально всех пересчитали. А со своими дальше, в фильтрационных лагерях нет, все. Это советский человек, это твое клеймо. Это как раз-таки было гораздо более либеральное отношение. Даже к тем, кто служил в этих добровольцами. Ну, там откуда-то датчане, голландцы, французы. Это вообще-то дивизии СС все были. Чего уж там, военные преступники. Но, тем не менее, особенно вот в последний период войны, там драматическая судьба у немецких пленных была после Сталинграда. Половина рядовых не дожила. А дальше, после 45-го года, ну, там тоже наши любят эти цифры приводить, 2 миллиона немцев попало в плен. Но это все после капитуляции. Почти все они попали в плен, там, и тоже долго их не выпускали, долго использовали прекрасно, как бесплатную рабочую силу, но в итоге всех отпустили, там смертности уже такой не было.
А потом начали отпускать к концу 40-х годов уже. Но да, в основном только тех, кто соглашался ехать в ГДР.
Прекрасные условия, да. И Паулюс в ГДР в итоге-то оказался, там от него отреклись.
Не были не только он.
Ну, я советую прочитать в «Дилетанте». Мне, конечно, лично-то не Паулюс более симпатичен, а Зейдлиц. То есть фамилия, происхождение. Он не прямой потомок знаменитого кавалериста Зейдлица, который еще во времена Фридриха Великого служил, герой там 7-летней войны. Он его там дальний родственник. Но это человек, который там в 10-м поколении офицер. Генерал там по наследству, реальный боевой генерал с Первой мировой войны. И вот этот человек перешагнул в себе все. Видя эти ужасы войны, проклял все, отрекся, лишь бы люди были живы.
Мы завершаем нашу программу. Я под конец хотел еще сказать буквально два слова. Это по поводу памятника. Да? Я знаю, что существует такая инициатива по возведению все-таки где-нибудь в России памятника военнопленным, да, которые, я думаю, что этого заслужили своей трагической судьбой. Говорят, что существуют такие локальные памятники где-то на месте бывших лагерей и так далее. Это все правильно. Вот фильм, как мы сказали, вышел, это тоже хорошо. Но мне кажется, что нужен такой...
Ну, конечно, мемориал.
Мемориал.
Вот это безумие можем повторить.
Да, что
для начала
это...
посмотрите вот на этот мемориал 2 миллионам попавших в плен.
Ну, да.
А потом уже все безумие.
Вот, так мы поговорили о военнопленных. Все, что мы не досказали, смотрите журнал «Дилетант», июльский номер, и до встречи.
«Дилетанты».